Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Сергей Михайлович!
Здравствуйте, дорогой ученик!
Мы сегодня приступаем к очень серьезной теме, но все темы серьезные. Но по мере приближения к нашему времени, так сказать, напряженность возрастает, на мой взгляд. Будем говорить в ближайших трех беседах о середине XIX века, о событиях, начиная с декабрьского восстания, и кончая, наверное, уже совсем другим периодом истории России. В самом деле, это мы выходим, как говорится, на финишную прямую перед событиями, уже перед событиями революционными, перед событиями 20 века, перед событиями начала 20 века. Так вот, по общему взгляду, насколько я понимаю.
Да. И это, прежде всего, эпоха императора Николая I нас будет интересовать сегодня. Он целых 30 лет был на престоле, с 1825 по 1855 год. И по внешним показателям Россия была очень сильным государством, развивалась, кажется, благополучно, но, правда, закончилась это тяжелой Крымской войной и результатами, которые... Ну, говорят сейчас, не совсем поражение, но...
Конечно, не совсем.
Да, но очень неприятное совсем было событие. И вот здесь надо, наверное, сказать об императоре Николае. Это был государь очень энергичный, деятельный, усердный, набожный человек. Да, набожность его все отмечали. И вместе с тем вот такой выдающийся... Его современник, кстати, дипломат известный, а не только поэт, и человек очень ярких дарований, Федор Иванович Тютчев, уже после смерти этого государя написал такие страшные, в общем-то, стихи, которые я процитирую, которые даже пытались оспорить, сказать, что это не его стихи, но родственники говорят, что нет, это его и его потомки. Вот что писал Тютчев. А Николая I. Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей, и все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые, ты был не царь, а лицедей. Вот эти стихи, конечно, очень сильные по энергетике своей внутренней, по какой-то искренности. Они, конечно, впечатляют, и невольно поражаешься. Да можно ли вообще писать подданному о государе, так сказать, избранным Богом? Вот вы очень как
думаете? Так сказать, попытаться сейчас ответить негативно на этот вопрос. Сказать, нет, нельзя. Это будет буквально лить мельницу, лить воду на ту самую мельницу, которая, в общем-то, и привела Россию к поражению в Крымской войне, и вообще была... язвой России, вот этой вот первой половины, а дальше второй половины 19 века. Это язва зажатый рот. Это язва отсутствия свободы и злоупотребления этой свободы. Но это Тютчев написал как некролог, я так понимаю, все
прошло. Да, уже после его смерти, и даже не сразу, видимо, судя по всему.
Но отсюда следует, что, конечно же, эти стихи относятся к последнему периоду его царствования. Понятно, что это не энциклопедическая статья и не научный итог. Это впечатление человека, любившего Россию, очень любившего и много знавшего ее, о итогах, о последних годах царствования Николая I, его непосредственных итогах, крымский разгром и вообще обстановка российского общества, русского общества в второй половине царства Николая I. Вспомню, что первая половина царства Николая I у нас зафиксирована стихами Пушкина, который тоже не заподозришь ни в лицемерии, ни в каком-то, понимаете, угодничестве. Но он совершенно по-другому писал Николая. И, вероятно, это факт развития обстановки в России и личности царя.
Да, это все отмечали, что по мере движения вперед государь все больше закручивал гайки, все больше брал на себя управление, он уже объезжал империю там лично, все лично инспектировал, даже Пушкина взялся цензурировать, да, считая себя способным на то.
Ну, это может быть было, да, вот это интересно, даже может быть в рамках нашей дискуссии. Есть ли не государство, как альтернатива, значит, будет какой-то цензор, ну, может быть, и не слишком грамотный, не слишком разумный. А вообще мы можем сказать, что желание царя лично цензурировать Пушкина – это ему некая привилегия, а не ограничение. Так ведь?
Так думал сам государь, видите ли?
Да.
Он ведь был действительно искренним в своем желании вот так устроить жизнь России, как он видел. И вот обратите внимание, что у его окружения было очень много немцев. Да? Вот вы посмотрите, Бенкендорф, Клейн-Михель, Нессельроде, Дубель, Конкрин. Я бы мог еще других назвать. Это все крупные фигуры были достаточно. Да? Но почему он же не был германофилом, так в узком смысле слова? Почему он так много немцев забрал? А потому что они очень исполнительные. Да? Они привыкли выполнять приказ. И вот и он думал, что все можно сделать так, чтобы как бы центром был государь, они бы только исполняли, а ему Бог даст понимание, да? Он во всем разберется. И не замечал, что его собственное воспитание, его собственное образование не давали ему возможности даже по-человечески претендовать на такую роль. Ну, то, ну как администратор он мог это сделать, да, как там... Военный человек, да, он получил это образование, но его же воспитывали, он же был третьим сыном государя, ему даже не дали основательного образования.
Да. Не предполагалось никогда, что он будет монархом.
Да, видимо так. И там ему привили как бы любовь к военному делу, к повиновению, да. Но вот горизонты у него были как бы в этом отношении. Он своему сыну Александру II дал хорошее образование, но сам таковым не был. И поэтому в конце жизни, вот именно, да, о чем мы говорим, вот в том-то и проблема. Он начал очень зажимать, опасаясь революционных влияний из Европы. Там грохнула революция 1848 года, причем во многих странах. Это очень большое было потрясение. Во Франции вообще монархия была опять свергнута. Он, опасаясь этого, начал принимать запретительные меры, там ограничили значит, вот, выезд за границу дворянам и вообще людям состоятельным, кто мог на это себе позволить. Затем ну, ограничили значит, вот, иностранную печать и ее доставку в страну, хотя она все равно приходила. И вот даже покусились на что? Стали сокращать в университетах гуманитарные специальности, например, вот такие дисциплины, как философия, право, политэкономия, потому что боялись, что оттуда придут вот такие опасные идеи. Вот почему получилось, что центром общественной жизни, особенно во второй половине правления императора, стали только узкие такие по числу участников, московские, причем не петербургские, да. Что интересно. Да. Где было сильное дворянство в Москве, такое как бы поодаль от внимательного глаза вот этих всех его ближайших соратников императора. Такие блистательные литературные салоны, там были его Аксаковых, то есть вот писатель Аксаков и его дети, его там семья вообще, у Елагиных, у Свербеевых, у княгини Волконской и другие. И там только вот и велись свободные разговоры.
Надо сказать, может быть, это началось еще и до 48-го года, так вот судя по воспоминаниям.
Салоны переживали подъем в 30-е и 40-е годы.
Вот.
А потом постепенно ситуация изменилась в России, ну, они уже потеряли такое значение.
Ну, когда, видите, когда возникает хотя бы какое-то подобие свободы печати, свободы изъявления своих понятий, мыслей, тем материалов в печати, но тогда уже меньше, так сказать, меньше внимания устному слову. Мы вспомним, что еще во времена Пушкина, то есть с самого начала царствования императора Николая, можно было, что называется, попасть на Цугундер из-за письма, личного письма. Икс пишет, да. Игреку, письмо вскрывают, вот, извините меня, ревизор Гоголь, если помните, тематика, что письма вскрывались, как бы, как считалось, вполне естественным. И потом не просто вскрывались и там это куда-то отправлялось, а тут же могли человека привлечь к ответственности.
Да, ведь нашим зрителям, да, и слушателям надо напомнить, что Ведь как и внешне не было блистательно, не выглядел блистательно правление императора, и он сам был такой эффектный, высокий, красивый, волевой, такой властный, да, но и красивые мундиры были и прочее, да, порядок наводился, но ведь запрещали очень многое. Много закрыли журналов. Вот стоило напечатать в одном из них философическое письмо знаменитому Петру Яковлевичу Чаадаеву. Сильный ум, оригинально мыслящий, спорное. И закрыли сразу журнал, а его высочайшие объявили сумасшедшим.
Но.
Да, это же было.
Конечно, не только цензора, но и психиатра.
Конечно, он при этом посещал, остался светским человеком, посещал вот те же самые салоны, но открыто он уже высказываться не мог. Вот. Или, например, заставляли сбривать бороды.
45-й год было просто запрещено носить бороду.
Да.
Как при Петре Первом, но тогда это считалось какой-то уже эксцесс, что он не мыслим.
Да, а да, здесь вот под подписку у губернатора или полицмейстера надо было обязательно сбривать бороду. То есть до таких глупостей дело доходило, и поэтому вот так популярны были салоны, и там были крупные фигуры, высказывались, ну, выступали. Ну, например, один вечер, очень, вот как вам понравится, такой факт. Наверное, вы и знаете это его, но я просто напомню. Два таких сошлись спорщика, да, Герцен и Хомяков. Они весь вечер спорили о Гегеле. Гегель, труднейший автор, даже в русском переводе его читать крайне затруднительно. Да. Они прочитали по-немецки, они спорили весь вечер и настолько вызвали интерес, что даже девицы, незамужние, да какие-нибудь 16-летние, стали читать Гегеля иные.
Как вот это хорошее, надо сказать, знамение времени, в самом деле. Вот, ну, грубо говоря, сейчас и нас тут читают Гегеля, студенты университетов скрипят там зубами. В переводе, конечно, ну, что я не знаю, иногда и в оригинале.
Ну, только философы.
Ну, естественно, и без, грубо говоря, без палки лектора никто читать его вряд ли кто-то будет. Вот. Тогда ничего подобного. Вот этот вот прорыв к просвещению, который видели тогда, и вообще во многом обоснованно на Западе, он был очень характерен для России Николаевской. Совершенно естественное дело. Началось все, если вы помните, вы это, конечно, помните о зрителях наших, я говорю, с восстания декабристов.
Да.
Это был, как бы сказать, тот верстовой стол, с которого началось путешествие императора Николая. И вот, в частности, его благоволение к немцам было вызвано, насколько я помню, тем, что он их не подозревал в участии в этих вот шахермахерах. В тайных обществах.
Да.
Когда доплыл до анекдота, что он просил, чтобы парикмахер у него был немец, который его брил. Поскольку бритва, как известно, да, брились не этим, не станочком, а прибором совсем другим. И человек, которого бреют, он имел некоторую дрожь.
Да.
Пойдет эта бритва не в том направлении.
Правда, у этих немцев были другие недостатки. Вот Клейн-Михель, например, быстро, энергично построил железную дорогу Санкт-Петербург-Москва, но при этом много средств было разворовано и много народу погублено.
О, да? Некрасова вспоминаете железную
дорогу. Да, да. Там он об этом и написал.
Да? Кто строил эту дорогу, да, генерал-граф Клейн-Михель, конечно. А что, кстати, разворовано, ну, это уж тут, это, знаете, транснациональное качество.
Это конечно. Это конечно. Но я просто хотел сказать, что выбираемые, это, кстати, русские были такие же, там и остальные все, кто бы там ни был, они вот как бы этим утешались. И как-то однажды, ну, есть такое свидетельство, что в сердцах император сказал сыну, наследнику: мы только здесь и не берем никаких взяток.
Только мы, да.
Да, да. Остальные уже начинают, находятся над подозрением.
К сожалению, эта зараза действительно она присуща нашей стране, присуща другим странам тоже. Но это может быть отдельная тема,
да,
отдельный
конечно.
Разговор. Но вот этот вот конфликт между образованным обществом и властью, который стал нарастать, как некий нарыв действительно вот в 30-е, 40-е, 50-е годы, и дальше он уже прорвался, о чем нам еще предстоит говорить, дело было характерное знамение времени, совершенно ясно. Именно потому, что Россия была вот в таком заторможенном состоянии благодаря или в силу имперских настроений, императорской воли такой вот, заметно отличавшийся от его отца, брата Александра Павловича. Александр Первый, в общем, совершенно по-другому правил. В этом направлении смысле.
Да, но заметьте, отче, что логика его власти к концу его правления вела к тому же. Александр. Он тоже уже начал закручивать гайки. Хотя он человек был к этому совершенно не расположен, но у него же появился Аракчеев и появились другие. Вот тот же Бенкендорф, кстати. Он начал при Аракчееве, тот же самый Клейн-Михель. Они все начинали тогда уже. Насельроды тоже.
Да. Ну вот эти тенденции к ограничению иногда и к полному подавлению человеческой самостоятельности, воли к искусству, к разговору, к просвещению, вот они оказались роковыми,
вероятно. Да, об этом надо еще нам поговорить, если согласитесь.
На этом, наверное, мы простимся на сегодняшний день и продолжим разговор в следующий раз. Всего доброго.
До свидания.